Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в нашу студию, друзья. Напомним, что вы слушаете программу «Светлый вечер», как всегда, по четвергам, музейную. Ксения Толоконникова, директор Музея Советского Союза «Вера и люди», я Алексей Пичугин, и мы говорим про очень интересный экспонат музея. Мы вообще, наверное, такую какую-то часть наших программ не подряд, но иногда будем посвящать экспонатам музейным, потому что их уже много интересных, любопытных, про которые хотелось бы поговорить. И вот сегодня мы рассказываем про альбом, ну, как Ксения рассказывает, про альбом, посвященный действующим в советское время московским храмам.
Такой альбом-справочник, на самом деле.
Да, который принесли два таких альбома. Чудесным образом сначала один Владимир Федорович Козлов принес, а потом в музей принесли еще один такой же альбом. Они немного отличаются, но вот смысл один и тот же.
Ну, отличаются они буквально какими-то техническими деталями. Немного отличается последовательность фотографий. В каком-то случае, например, есть две фотографии одного храма, в каком-то одна. Но, в общем, ракурсы одни и те же. То есть ясно, что это как бы с одной и той же пленки все это печаталось.
Говорили мы про кладбищенские храмы. Мы так какие-то лакуны уходим иногда чуть-чуть. Про кладбищенские храмы. Были ли они все в руках обновленцев или нет? Я, знаешь, читал какие-то воспоминания буквально недавно. Я вот только не помню, кто автор. Человек участвовал в подновлении росписи храма на Калитниковском кладбище.
Я знаю, о каких воспоминаниях ты говоришь.
Я вот не помню только кто. Вот. Ну, не суть. И вот он там описывает характер духовенства того, которое служило в этом храме в, ну, какие-то 70-е годы. И вот один священник уже пожилой, который там служил и до обновленцев, и при обновленцах, и после обновленцев.
Ну, а так, такое тоже бывало, когда храм возвращался через покаяние вместе с причтом, так сказать, в лоно матери церкви, и это тоже имело
просто
место,
это, конечно, да. Интересно очень, что человек там и в 20-е, и в 30-е, и в 40-е, и в 70-е тоже служил там.
Да, да, такое тоже бывало. Кстати, вот тоже, если уж мы взялись развенчивать мифы, вот существует такое убеждение, поголовное практически, что в советское время только и делали, что переводили батюшек с одного места на другое. Ну вот я сейчас занимаюсь как раз историей вот этих открытых храмов, остававшихся открытыми в советское время, или закрывавшихся на небольшое время, да, как, например, храм всех скорбящих, икона Божьей Матери всех скорбящих радости на Большой Ордынке, да, его открыли в 48-м году. Вот. Ну, не было вот такого постоянного перевода духовенства с места на место. Многие настоятели, или не только настоятели, служили в своих храмах, в храмах десятилетиями.
Мне кажется, тут были два фактора, которые способствовали переводу. Или действительно что-то происходило, или это был просто яркий человек-проповедник. Отца Дмитрия Дудкова, помню, который постоянно туда переводил.
Ну, то есть это не было повседневной практикой, что вот всех священников тасовали, как карты в колоде, и каждое новолетие батюшку встречал на новом приходе. Нет, такого не было вовсе.
Ну, как он в Подольске, например, просто на моих глазах пример, священник Троицкого собора прослужил там с 60-х годов, никуда не переводясь до вот буквально последних лет, когда на покой ушел.
Да, то есть вот как раз такая ситуация скорее является типичной для церковной Москвы тех лет. Потом постоянно мы слышим о том, что всячески вредили общине, приходу старосты. Тоже далеко не всегда было так. Были верующие старосты часто. Например, в храме святителя Николая в Хамовниках был очень верующий староста, такой очень достойный раб Божий, участник Первой мировой войны. У него была, кроме того, медаль за доблестный труд во время Великой Отечественной войны. И он очень много сделал для храма, очень много сделал доброго.
А как, кстати, попадали в старосты?
Ну, по-разному бывало. Вот, например, наша, у нас есть на сайте музея опубликовано воспоминание Лидии Семиной, уроженки Измайлова. Она происходила из верующей семьи. Они были прихожанами храма Рождества Христова в Измайлове, естественно. И ее отца, который в это время был на пенсии уже, по-моему, по инвалидности, он был рабочим, кажется, электромеханического завода, получил производственную травму и находился на довольно ранней пенсии. Так вот, ее отца, известного своей церковностью, своей благочестивой жизнью, позвал работать в храм Иоанна Воина на Якиманке его настоятель. Отец Игорь Малюшицкий, такой был известный батюшка, тоже из обновленцев, кстати говоря.
Вот. Это достаточно немного было священников, переживших 30-е годы и второй половину 20-х, которые не были бы из обновленцев в московском
клире. Нет, много. Вот, скорее, ты знаешь, вот какую, типично, скорее, другая ситуация, когда человек, как правило, выходец из священнической семьи, успевает окончить до революции семинарию или и даже академию, не принимает сан, а принимает его уже в 40-е годы. А вот 20-е и 30-е работает на мирской такой светской работе, как правило, там каким-нибудь счетоводом, юрисконсультом или вот что-то в этом роде. А начиная с 44-го года вот идут эти рукоположения.
А это какие-то брачные вопросы? То есть он не женился или это чаще всего просто он не хотел идти, скажем, в обновленческий клир, а в клир патриаршей церкви?
Нет,
не получалось?
Там брачных вот... Вот те биографии, которые я вижу...
Ну, просто он не женился, я имею в виду. То, что
брачных вовремя. Там не было вопросов, они, как правило, все были уже со сложившимися семьями, с взрослыми детьми, вот.
Ну да, да, я тоже читал такие биографии, которые священнические, московские, когда действительно человек мог бы рукоположиться, наверное, в 30-е годы, в 20-е, но это произошло после войны. И они там благополучно дослуживали до 80-х годов.
Да, вот, то есть я бы даже сказала, что вот эта ситуация типичнее, чем возвращение из обновленцев. Хотя из обновленцев тоже были батюшки, конечно, да. Вот, но отец Игорь-то Малюшицкий, он и рукоположение принял обновленческое, то есть он не уходил в обновленчество, он в нем появился как священник.
А, его перерукополагали или нет?
Вот это я тебе не скажу.
Потому что далеко не всех перерукополагали. На самом деле, несмотря на то, что если уж мы там про обновленцев заговорили, у нас есть такое распространенное клише среди людей, которые там немного знакомы с историей церкви, что если человек принял сан, даже архиерейский, в обновленчестве, то его обязательно перерукополагали потом после возвращения.
Ты через покаяние.
Церкви. Да, даже архиереев. Вот есть несколько примеров архиереев, служивших... Патриарши церкви, которые, став архиереями в обновленчестве, сохранили свое архиерейство потом при
приходе. Например, вот и люди тоже были очень разные, и по разным причинам они становились обновленцами. Ну что уж говорите, если патриарх Сергий успел побыть некоторое время обновленцем, да, то есть это не какое-то неизгладимое тавро, да, вот, например, очень достойным и ярким священником был протоиерей Андрей Расторгуев, многолетний уже после своего возвращения из обновленчества настоятель храма Воскресения Христова в Сокольниках. Вот, очень яркий человек, по-моему, у обновленцев он тоже архиереем успел побыть, да?
Да, так он и, по-моему, настоятелем храма в Сокольниках при них был.
Нет.
Нет?
Нет.
Там служил, в Сокольниках была кафедра Введенского, да не того.
Виталия
Веденского, да, и там же он, по-моему, служил, нет? Ну, я могу ошибаться.
По-моему, нет, Лёш, но этот вопрос требует уточнения, поэтому не будем вводить наших слушателей в заблуждение. Вернемся к нашему альбому. Мы начали говорить о том, что этот альбом, скорее всего, создавался внешними, не церковными людьми. И говорили мы вот о названиях храмов, отчего мы перешли на кладбищенский храм, на обновление и так далее, да, вот, ну, и, конечно, для составителя альбома не существует, так сказать, посвящения, как «Воскресение Славущего». Вот что это такое, он явно не понимает, поэтому те храмы Воскресения Славущего, которые здесь есть в этом альбоме, там, прежде всего, это, конечно, храм на тогдашней улице Неждановой в Брюсовском переулке, он их просто называет храмами Воскресения Христова. Ну и, наконец, что еще достопримечательно, что еще указывает на, вот, на внешнее происхождение альбома, это что составитель его демонстрирует такую очень устойчивую в народном сознании связку храм-кладбище. Например, Малый собор Донского монастыря, в котором открывается альбом. Вот, Лёш, ты можешь открыть, даже посмотреть, какая там подпись.
«Малый собор Донской Божьей Матери».
Так вот, да. Дальше.
Дальше построен в 1593 году на Донском кладбище, Донская площадь 1, метро Октябрьская, трамвай 26.
То есть вот все храмы, по мнению составителя, при которых есть так или иначе есть или был какой-то погост, они все построены с его точки зрения на кладбище. Хотя, конечно, храм Донской иконы Божьей Матери построен не на кладбище, он построен в монастыре.
Но тут на самом деле можно простить, потому что некрополь Донского монастыря всегда был известен. Понятно, что кладбище, оно там за стеной, но некрополь Донского монастыря, он, в общем, тоже кладбище.
Ну, конечно, да.
И там похоронены, это не только монахи, там похоронены
много. Да, ну, конечно, Донской некрополь.
Спит в Донском монастыре русское дворянство,
да, Городницкий пел. Конечно, конечно, Донской некрополь, он, ну, по-моему, сейчас... Вот у нас два таких известных старинных некрополя, да, это Донской и Новодевичий.
А немецкая, Веденская?
Ну, монастырские, я имею в виду, монастырские, да.
Да, 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 да.
Вот.
Что там еще-то? Да, наверное, да, так.
Вот поэтому я думаю, что... Что для, для составителя этого альбома, может быть, для коллектива авторов, это был в первую очередь бизнес. Интересно, конечно, было бы понять, как это могло распространяться. Потому что если вот об этих календариках мы знаем, что их продавали в поездах, да, это был основной способ распространения в поездах дальнего следования или в электричках, не так важно, то как могли распространяться эти фотоальбомы? Я позвонила дарительнице, которая передала нам второй альбом, вот тот, который сейчас лежит перед Алексеем Пичугиным, но она, к сожалению, не смогла ответить на мой вопрос, потому что ей самой этот альбом был подарен уже в 2000-е годы, в начале 2000-х годов, пожилой прихожанкой храма Резоположения в Леонове. Вот. Тоже не закрывавшийся храм. А она сказала, что вот по молодости лет я не догадалась у нее спросить, откуда у нее самой
этот
альбом.
А она тоже человек церковный, и как бы вот, зная, что она церковный человек, ей подарили. Как-то
ну,
так,
вот,
да?
видимо пожилая женщина, видимо, она уже предвидела какую-то свою скорую кончину, и она вот таким образом раздаривала прихожанам дорогие ей, имеющие отношение к церкви, вещи.
А вот еще вопрос.
Да.
Интересно. Ну, с посвящениями, с ошибками в посвящениях, в подписях, все понятно. Но к каждому храму еще и написано, подписано, когда он был построен, в 1688 году, в 1685 году, например. Вот тут у меня открыта церковь апостола Филиппа на Арбате, Успение Божией Матери в Новодевичьем кладбище. Далеко не на всех храмах того времени висели таблички. То есть откуда составитель брал эти даты?
Ну, а что? Ведь уже в это время существуют какие-то московские справочники, путеводители. Вся эта информация, в общем-то, есть.
Но это работа. То есть это не просто человек взял, там, купил такой блокнот большой или там альбом, альбомный том и наклеил туда фотографии и подписал. То есть это работа определенная.
То есть на начальном этапе, естественно, была проделана работа. Надо сказать, что вот эти вот датировки, они там у составителя не всегда точные. Вот.
Тем более, ну, значит, он ориентировался не на таблички, которые могли висеть.
Например, он значительно удревняет храм в Марьиной Роще. Храм Марьиной Рощи – это вот такой образчик неорусского стиля, угу. Нечаянной радости,
да.
Построен в начале 20 века.
Ну, явно совершенно,
да.
Посмотреть.
Вот. А вот составитель альбома считает, что он там то ли в 17-м, то ли в 18-м построен.
Опять же, видимо, основываясь на том, что на этом месте был храм, который
или, может быть, его вводит в заблуждение вот это псевдорусское такое узорочье.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, напомним, что это наша совместная программа с музеем «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея. И мы сегодня говорим про альбом, который находится среди экспонатов музейных. Очень интересный экспонат.
Надеемся, что скоро он будет опубликован в московском журнале.
И продолжаем, да, продолжаем говорить. Что еще интересного?
Ну, так вот, да, все-таки работу, конечно, надо было проделать. И, очевидно, вот в 60-е годы она была проделана довольно основательно. Ну, во-первых, нужно объехать все храмы, все их сфотографировать, да, указать адреса, так или иначе где-то найти годы постройки, вклеить все это по альбому, а дальше уже, в общем-то, вплоть, то есть, сколько получается, больше 20 лет, да, бытует вот этот вот свод, не претерпевая никаких изменений, и как раз я думаю, что он не претерпевает никаких изменений, просто фотографии подпечатываются, альбомы новые покупаются, туда все это подклеивается, где-то это продается, где, не очень понятно. Ну, могу я предположить, вот, может быть, если нас слушают старые прихожане, скажем, Елоховского собора, потому что о Елоховском соборе известно, что он был таким своего рода центром распространения церковного самиздата, когда люди просто потихоньку показывали, какие у них есть издания, вот, а кто-то мог это купить.
И тут сразу тоже очень интересно, и даже, может быть, это какой-то предмет одной из наших программ, как к этому относился клир собора. Отец Матфей Стаднюк, настоятель многолетнего Елоховского собора, недавно почивший, был такой очень серьезный человек в свое время.
Ну, я думаю, на это сквозь пальцы смотрели. Во-первых, это, конечно, не афишировалось.
Так как это происходило, все равно продолжало смотреть сквозь пальцы. Но вот отец Матфей, ну, он непростой был человек.
Ну, вот, например, вот интересное тоже очень свидетельство мне удалось найти, что в бывшем Новодевичьем монастыре, когда там находился, там несколько лет находился Богословский институт, да, Московские духовные школы до их... после их возобновления и до их перевода полного в Лавру. Был действующий Успенский храм, да, вот, и по дороге от ворот монастыря к этому храму стояли букинисты, которые продавали дореволюционную религиозную литературу, ориентируясь на учащихся московских духовных школ.
Ну, это время еще такое было.
Да, то есть это вот, получается, конец 40-х годов, да?
Вот в конце 40-х годов такое было возможно, наверное.
Ну так вот, в общем, каким-то образом этот альбом распространяли, и то обстоятельство, что, значит, автор не вносит в него никаких изменений, не улучшает его никаким образом, да, не добавляет туда новых инструкций, учитывая открытые станции метро, не добавляет туда новооткрытый Данилов монастырь, говорит о том, что и так этот альбом пользовался, видимо, спросом. То есть не было у него нужды что-то улучшать. Вот. Интересно еще предположить, сколько он мог стоить. А вот, кстати, я даже не знаю, сколько могли стоить церковные календари. Как-то мне никогда не приходило в голову этим поинтересоваться.
Ну, знаешь, мне приходило в голову поинтересоваться, да было не у кого спросить, относительно, в принципе, стоимости церковного самиздата. Понятно, что он был не дешевым. Кто-то мне даже рассказывал, да и не один человек даже в наших программах, кто-то говорил, сколько стоило Евангелие.
Ну, вот я хорошо помню, что, например, это не самиздат уже, это Библия, Петеримовская зеленая Библия. Это вот мне лично в Архангельске одна дама, приобретавшая ее вскоре после ее выхода в 70-е годы, сказала, что она заплатила за нее 200 рублей.
Мой добрый товарищ, такой известный достаточно московский регент, кстати, тоже можно было бы его к нам позвать, кладезь разных историй.
Ой, это было бы очень интересно, потому что...
Но он регентом тогда не был. Он рассказывал...
Но он наверняка интересуется регентским, и хоровым искусством этого времени.
Да, это он расскажет. Да, он рассказывал мне, как, уходя в армию в первой половине 80-х годов, у него не было, он уже был церковным человеком, он такой достаточно молодой человек, пришедший в храм в школе благодаря однокласснице. Она его привела в храм в самом начале 80-х годов, даже в конце 70-х, наверное. И вот он, уходя в армию, у него не было возможности купить Евангелие, и он за несколько дней, ему кто-то дал, полностью переписал Евангелие от Иоанна себе вот в тетрадочку и забрал с собой в армию.
Да, переписывали действительно Евангелие. У нас есть переписанное Евангелие в музее. Говорят, что обычно переписывали Евангелие от Марка, как самое короткое, но у нас переписанное есть Евангелие от Луки. И, по-моему, перепечатанное... Нет, переписанное от Матфея, перепечатанное на машинке от Луки. И есть еще Псалтирь, полностью переписанный от руки, это как раз отец Максим Бражников.
Да, приносил, да, нам, да, да, наш друг тоже.
Да, нам передал. Такой, конечно, очень внушает почтение этот экспонат.
Человек, который, да, этим еще занимался.
Да.
Такой труд.
Вот, ну, вряд ли, наверное, этот альбом стоил, как Петеримовская Библия, да, но, наверное, рублей 10 он вполне мог стоить.
Не знаю даже. Учитывая, что зарплата была около 100 рублей, ну, такая средняя,
ну, да,
да. Кто-то 300 получал. А бутылка водки стоила 2 рубля. Ну, вот можно себе представить, что, в общем, 10 рублей как-то, если очень нужно, потратить можно было.
Вот, но, к сожалению, пока это вот только какие-то наши первые догадки, и я в этом смысле как раз очень рассчитываю на публикацию альбома в московском журнале, потому что его аудитория, это аудитория такая читающая, знающая и в значительной степени церковная с советских пор. Вот, и я очень надеюсь на отклик читателей, потому что, помимо всего прочего, какой я вижу эту публикацию и как я ее готовлю, я каждую фотографию, каждый храм сопровождаю кратким очерком его жизни в описываемое время, да, вот в то время, к которому относятся эти фотографии. То есть это послевоенный вот такой период. При этом я стараюсь от себя ничего не прибавлять. Я ищу какие-то свидетельства современников, мемуарные свидетельства, документы. Так вот, надо сказать, что... Для некоторых не закрывавшихся храмов, собственно говоря, для большинства, вот этот послевоенный период истории освещен очень недостаточно.
Ну, и как вообще этот период в истории церкви?
Да.
Что бы мы ни говорили про то, что сейчас история церкви изучается, про то, что сейчас интерес к этому есть, все равно вот этот промежуток, особенно, кстати говоря, 60-е годы, начиная с 60-х годов, потому что для всех это уже какое-то очевидное. Вроде бы не расстреливают, вроде бы особых гонений нет, хотя это совсем не так, и гонения есть, и сажают в лагеря, и лагеря были, и вот хрущевский этап, он очень показательный.
Ну, да, и, например, вот, вот, например, тебе был известен такой факт, что в 61-м году на патриарха Алексия было совершено покушение.
Нет, неизвестен.
Во время службы, по-моему, вербного воскресенья, 61-й год, да, это апогей. Апогей вот этой
компании, да.
Хрущевской этой компании, на него набросился в храме какой-то человек, довольно сильно пришиб его.
Уже вот. Очень преклонного возраста,
да, уже очень
человека,
преклонных
там, за 80
лет. Да, потом существуют, ну, просто невообразимые такие свидетельства бесчинств, которые творила комсомольствующая, хулиганствующая молодежь на Пасху. Что просто боялись выйти из храма крестным ходом. В крестный ход летели яйца, мелкие камни, даже это вот тоже применительно к Еловскому собору.
Патриарх, прямо в Москве, в центре Москвы.
В центре Москвы патриарх даже не выходил на этот крестный ход, его возглавлял будущий патриарх, тогда митрополит Пимен,
да,
Пимен, который краткое время был исполняющим обязанности настоятеля Елоховского собора.
Да, есть... это было время после кончины отца Николая Колчицкого.
Да.
Который, кстати, никогда не был настоятелем Елоховского собора. Он,
как говорят,
получил исполняющего обязанности,
да,
и так им и пробовал
исполняющего. Но вот это же свидетельство митрополита Петерима Нечаева, что он не был. Или тебе где-то еще это попадалось?
А я даже не помню, откуда я это знаю.
Потому что вот это у него такое свидетельство, я не знаю, можно, я его привожу тоже, можно ли ему доверять до конца, потому что все-таки он же, ну, не какой-то документальный очерк писал, это именно его воспоминания. Вот.
Очень хочется сделать программу про Колчицкого, потому что незаслуженно забытая фигура среди просто архиереев того времени, Николая Ярушевича,
я думаю, что...
Алексея, а вот
Колчицкого. Я думаю, что стоит очень о нем сделать передачу, потому что он как-то его так заклеймили, этого человека,
да.
А вот по всем воспоминаниям, которые сейчас во множестве передо мной проходят, это был очень достойный и верующий пастырь.
А я вот буквально недавно где-то в какой-то из наших программ вспоминал, где-то, я потом даже искал это воспоминание, тоже не могу найти, не помню кто, у него был очень тяжелый характер, очень тяжелый, и он, есть воспоминания, он ездил на москвиче, причем грузный человек в маленьком москвиче 401-м.
Диабетиком он, по-моему, был.
Да, 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 и как он выгружался из этого москвича, приезжая на всеношную в Елоховский. Его боялись очень, он шел в алтарь, было видно, что он плохо себя чувствует, это постоянная история была. Он очень гневно смотрел на окружающих священников, алтарников, собора, все прятались по углам, он подходил к престолу, облачался, становился на колени, проходило несколько минут, он стоял на коленях, и вставал совершенно другой человек.
А воспоминания одного батюшки есть, относящиеся к 50-м годам, то есть к периоду всесильности Колчицкого. Я эти воспоминания привожу тоже, они будут представлены в публикации. На этого батюшку писали очень много доносов, его же собратья. И, естественно, все эти доносы проходили через Колчицкого. Он говорит, при мне их рвал, приговаривая, я же его знаю, он хороший священник, ну, в смысле, доносчик, доноситель. Вот, то есть он и ходу им не давал, и не хотел осуждать вот, доносителя. Так вот, история настолько... порой не прослеживается для некоторых храмов, в особенности, кстати говоря, кладбищенских, что Даже, например, есть какие-то периоды по нескольку лет, когда невозможно понять, кто там был настоятелем.
Да.
А на большинстве сайтов, не закрывавшихся храмов, периоду вот этому интереснейшему, сложнейшему отведено буквально там два абзаца. Поэтому я, конечно, очень надеюсь на отклик и наших слушателей, и читателей публикации в московском журнале.
Спасибо большое. Сегодня мы, мне кажется, очень интересно поговорили про альбом, в котором собраны фотографии и информация о том, как добраться в московские храмы, не закрывавшиеся в советские годы, 40, сколько?
46, включая старообрядческие, но исключая закрытые для внешних людей храмы. Например, там Крестовый храм Патриархии,
да,
естественно, в этом альбоме.
Да, 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 да. Те храмы, в которые можно было приехать. Это один из экспонатов музея Советский Союз «Вера и люди». Мы еще раз приглашаем вас в музей и надеемся, что вы придете и ознакомитесь с другими экспонатами, про которые мы тоже с удовольствием будем рассказывать в наших программах. Ксения Толоконникова, директор музея Советский Союз «Вера и люди».
Пишите нам, дорогие друзья, под спудом @yandex.ru – это адрес музея.
info@radiovera.ru – это адрес нашей радиостанции. Пишите, мы с удовольствием не просто читаем ваши письма, но и иногда что-то делаем по ним. Прощаемся, всего хорошего.
Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».